Евгения Горская. До последнего вздоха. Он все тщательно продумал, постарался учесть все возможные риски. Он был прагматиком, понимал, что надо не надеяться на успех, а обеспечить этот успех совершенством своего плана. План он готовил долго, критически обдумывая каждую деталь. План получился отличным, человек был собой доволен. И только потом, когда все уже случилось, некая надоедливая мысль не давала ему спокойно гордиться собой. Он не сразу осознал эту мысль и не сразу вспомнил, что видел в одном из темных окон дома красный сигаретный огонек. Скорее всего, никакой опасности огонек не представлял, но чувство хорошо проделанной работы не наступало, вызывая раздражение и тревогу. 13 июля, понедельник. Ночь пахла липой. Лето выдалось холодным, липа цвела позже обычного. Даша отодвинула створку окна лоджии, посмотрела вниз на блестящий после небольшого дождя асфальт и, чувствуя угрызение совести, что позволяет себе травиться, когда вокруг так восхитительно свежо, закурила. Она впервые за 3 года замужней жизни осталась одна и никак не могла заснуть в пустой постели. Денис еще час назад прилетел в Мюнхен, где их фирма делала с немцами какую-то оптику, и сразу послал ей смс-ку, а она так и продолжала ворочаться сбоку на бок. Вообще-то она клятвенно обещала мужу бросить дурную привычку, но сдержать обещание все никак не получалось. Из-за темного облака высунулся тоненький серпик убывающей луны. Желтые фонари внизу высвечивали на мокром асфальте зыбкие дрожащие дорожки. Темный силуэт неожиданно возник прямо под Дашей. Человек сделал несколько шагов, наклонился к большой темной машине, стоящей среди ряда других, распрямился, пошел дальше. Даша загасила сигарету, постояла несколько минут, с удовольствием вдыхая запах липы, тянущей ветки прямо к ней. Легла в постель и сразу заснула. Взрыв под окнами раздался, когда она уселась с чашкой кофе. Потом она отчетливо помнила чувство тупого недоумения и нереальности, которое накрыло ее тем страшным утром. Взрыв был не сильный, разворотило только одну машину. О том, что при этом погибли Ирина Сергеевна и Вячеслав Аркадьевич, она узнала от столпившихся внизу соседей уже после приезда полиции и скорой. Полицейские разговаривали со всеми, и с Дашей тоже. Но ничего стоящего она рассказать не смогла, потому что человека, крутившегося ночью у машин, не разглядела, да и едва ли могла разглядеть при свете тусклых фонарей, да еще с высоты 5-го этажа. Нужно было позвонить на работу, но Даша, поднявшись в квартиру, почему-то не могла себя заставить, хотя погибшие вовсе не являлись ей близкими людьми. Ирина Сергеевна жила в соседнем подъезде и была подругой Денискиной мамы, то есть Дашиной свекрови. Будущая свекровь незадолго до свадьбы через Ирину устроила Дашу в фирму, где они обе, и Даша, и Ирина Сергеевна, до сих пор работали. Работа Даше нравилась, и коллектив нравился, и она была искренне благодарна свекрови и Ирине. Прогулы в фирме не приветствовались. Даша заставила себя взять в руки телефон, позвонила сначала начальнику, потом помощнице и подруге Свете Мансуровой. — Ты где? — сразу заволновалась Света. — Максим тебя уже спрашивал. — Я ему звонила, — вздохнула Даша. Сейчас прямо под моими окнами Ирину взорвали. Ирину Снитко и ее жениха.
Что? Как это взорвали? Насмерть?
Насмерть. Взорвали машину, когда Ирина с женихом в нее садились. Они оба погибли, а больше никто. Еще соседние машины пострадали, но не сильно.
А твоя?
Нашу Денис, слава богу, с другой стороны дома оставил. Радоваться целости транспортного средства, когда погибли люди, было нехорошо. И Даша испытала угрызение совести.
«Поймали, кто взорвал?»
«Нет. Нас всех опрашивали».
«Не найдут», —
уверенно сказала Света.
«Посмотрим.
Слушай, я, кажется, его видела. Киллера. Вышла ночью покурить на балкон, а внизу мужик около машины ошивается. Правда, я его совсем не разглядела».
«А он тебя видел?» — ахнула подруга.
«Не знаю».
«Не думаю.
Свет, я сегодня не приду. Если кто будет спрашивать, пусть домой звонят или на мобильный».
«Конечно, не беспокойся. Выпей успокоительного обязательно. Сейчас у тебя шок, а потом, может быть, нервный срыв, — запричитала Света. Если у тебя успокоительного нет, я сейчас привезу.
— Да ну тебя! — остановила ее Даша. — Не будет у меня никакого срыва.
— Пока. До завтра.
Даша покрутила в руках телефон, вздохнула, позвонила свекрови и опять коротко рассказала о непридуманном утреннем кошмаре. Наталья Вениаминовна тихо заплакала. Даша ей посочувствовала. С Ириной свекровь дружила с детства и очень радовалась, когда у подруги наконец начала складываться личная жизнь. Ирине Сергеевне в личной жизни не везло. Когда-то ее бросил жених, она долго и тяжело страдала. Потом встречались мужчины, но все неудачно. Конечно, подробности свекровь не рассказывала, да и вообще все это говорилось мимоходом. Впрочем, история Ирины и Дашу занимала мало и была ей, в общем-то, неинтересна. Знакомство Ирины с Вячеславом Аркадьевичем произошло случайно и прямо на Дашиных глазах. Они со Светой вышли с работы и прощались у поднятого шлагбаума, под которым со стоянки выезжала Ирина на своем «Пежо». Правда, тогда они не знали, что это машина Ирины Сергеевны. Поняли потом, когда Ирина стукнула в бок откуда-то взявшийся большой джип. Бледная Ирина вышла из машины, из джипа вылез высокий дядька с короткой стрижкой и седыми висками. Даша тогда до смерти перепугалась Ирину Сергеевну. Мужик казался законным бандитом из 90-х, но вместо вопли и нецензурной брани произошел вполне мирный разговор. Дядька пошутил, Ирина заулыбалась. Даша и Света попрощались и разошлись в разные стороны, поскольку ехать им нужно было в противоположных направлениях. Потом секретарша директора рассказала Свете, что Ирина Снитко ударила машину какого-то родственника ее шефа, на свою беду зачем-то заехавшего за шефом в тот вечер. Но у нее, то есть у секретаря, не только шеф замечательный, но и его родственники тоже, потому что обошлось все вполне мирно. Снитко угощали кофе с коньяком в кабинете директора, а потом родственник повез Ирину Сергеевну домой на своей, если честно, не слишком побитой машине. Этот джип с уже выправленной дверью Даша потом много раз видела у своего дома. Как зовут Ирининого поклонника, сообщила свекровь, а еще подтвердила то, что Даша уже знала, поклонник является Дашиному директору родственником. Человек он одинокий и очень обеспеченный, очень Ирочку любит, и дай бог, чтобы у них все сложилось. Одной в пустой квартире было непривычно и решительно нечего делать. Даша даже пожалела, что решила не ехать на работу. Попробовала читать новый детектив, который начала накануне, но сюжет не увлек, и она отложила планшет. На липу за окном села серенькая птичка. Покачалась на ветке, улетела. Как называется птичка, Даша не знала, посмотреть в интернете и поленилась. Давно пора было пообедать, но готовить для себя было лень. Даша выпила чаю с бутербродами, вымыла чашку и все-таки постаралась углубиться в детектив. К Вячеславу Николай Телепин относился неплохо. При нечастых встречах с дядей жены охотно с ним беседовал, хотя вообще-то был не слишком разговорчивым и пустой родственной болтовни не любил. Вне встреч с родственником Николай о нем вообще не вспоминал. Разве что когда жена напоминала, и уж совсем не мог подумать, что известие о смерти Вячеслава Аркадьевича выбит его из колеи настолько, что он впадет в тупое оцепенение. Чем-то другим его теперешнее состояние назвать было трудно, поскольку он, положив телефон на стол, уже минут 20 сидел, глядя на висящий напротив портрет президента и тихо покачивался в удобном кресле. В кабинет заглянула секретарь, напомнила про совещание, которое он собирался созвать в 2 часа.
«Я сейчас уеду», —
хрипло проговорил Телепин. Говорить почему-то было трудно. «Извинись за меня перед всеми». Секретарша исчезла. Он тяжело поднялся, постоял, глядя на стопку бумаг на столе. Стол он привык оставлять чистым. Но сейчас только вздохнул и направился к двери. Остановился, выключил кондиционер, еще раз огляделся, вышел и запер дверь.